все дела за Республика, высоко поднял. Это Библия, о которой русский критик Белинский, публицист, я говорю, не подверг критике, а сказал, что Библия – это книга всем книгам книга. Я говорю, и благодарение Господу, что эта книга, показываю, открыла мне глаза и указала на истину, цель и смысл моей жизни. А я говорю, хватит, ложите. Я положил, потом дает дальше, нет, потом гусли. Я поднял, я говорю, это гусли, то есть наши религиозные песни, печатный шрифт, который мы поем, значит, в молитвенных домах. И дальше. А потом дает тетрадь общую. Я сказал, что это общая тетрадь, собственноручно. Я писал стихи, которые собственноручно производство. И до конца дает, там уже ничего моего не было. И занесли эти книги куда-то, откуда они принесли. А потом прокурор стал говорить речь, а больше ничего не несут. Но за это время, уже потом мне жена рассказала, что в городе, поскольку зал суда со всей области собрали дружинников, комсомольцев, коммунистов, и они жили в гостинице, а кормили их специально столовой. Им выдали пропуска, вернее, не пропуска, а пригласительные, и только по пригласительным в зал сюда пускали людей. И больше с города никого не пускали. Ну, а люди все-таки, город из город, на второй день, когда видели, что больше ничего не несут, а в городе был такой разговор, что если раз он занимался этим, значит, рацией, значит, должна быть вещественное доказательство. Значит, рация или кости с ребенка, или если даже хоть автомат, поскольку говорили, что оружейный склад нашли, значит, должно что-то быть. Ну и на второй день многие пробрались разными путями, как говорится, кто подкупил, а кто так пробрался в зал суда, посмотрели, что ж, вещественные доказательства должны быть какие-то. Ну а поскольку мне потом дали слово после прокурора, я стал говорить, ну, минут 15, и слышу сзади какие-то крики. Судья говорит, прекратите шум, а мне говорят, давайте бойко быстрее. Я говорю, так я еще ничего не говорил. И вы знаете, там сзади, аж на самых задних скамейках, подняли какой-то шум. Я слышу рация, кости, а я ничего не пойму, что за рация, что за кости. И вот, а судья им кричит, прекратите шум, они еще больше стали шуметь. Где же рация, где же те кости, где автомат? Я ничего не пойму, что за крик. И вы знаете, я ничего не мог понять. Ну, судья мне прервал, говорит, хватит бойку. И когда кончился, значит, суд, они выходят на совещание, а меня вообще вывели из зала суда в отдельную комнату. И там я сидел, пока не совещание пришло. Когда заходит совещание, заводят меня обратно в зал суда. И судья зачитывает 10 лет, 5 лет строго, 5 лет ссылки. И спрашивает меня, ну, так, знаете, с таким мехицем, ну что, Бойко, скажете на все это? А я говорю, что, граждане, что я могу сказать? Я благодарю Бога, что он достоин меня великой незаслуженной чести быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю его, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания и страдания моей семьи были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Она хватит садить, все. Ну и скажу вам, это уже вечер, хотя жене пообещали дать свидание, но свидания ей не дали, меня сразу завезли в Одессу. В Одессе приехала жена, мне рассказала, чем занимались там. И говорит, инженера с работы сняли, потому что когда по телевизору показывали, то что они говорили, им и слышно, а что я говорил, не слышно было. И этим самым они себя очень скомпрометировали. И начальник, то есть и главный инженер, где работал на этом производстве, в доме управления, тоже стал говорить, как же так, ведь вы обманули всю массу. Ну и когда он стал настаивать на этом, его сняли с работы, и там начальника, в общем, начали, как говорится, чистку той организации, где я работал. Ну и скажу, отправили меня в Одессу, с Одессы меня отправляют на самую тяжелую зону, 39-го на Украине была, и написано было в деле, использовать на особо тяжелых работах. Когда меня привезли туда, это 39-я зона в Винницкой области, в Гайсинском районе, есть такой карьер, называется Губдик. И когда только привезли, определили мне место жительства, я положил свои вещи, и вышел в коридор, сразу в коридоре помолился. Обычно я никогда ничего, никуда не приходил и даже не беседовал, никогда не помолившись. Я только помолился, когда вижу по коридору, идут ко мне два парня. Подходят ко мне и говорят, весной этап, я говорю, да, покажите нам Бойко. А я говорю, а зачем вам? Ну, нам надо. Я говорю, скажите, зачем? Ну, нам надо, понимаете, нам надо. Я говорю, ребята, если вам надо Бойко, скажите, зачем, я покажу. Да, говорит, ну вы же с нового этапа, я говорю, ну видишь, робот у меня новый, мы вас просим, покажите, где Бойко. Я говорю, ребята, я вам уже сказал, если надо вам, скажите, зачем, я покажу. Ну, понимаете, мы были в санчасти, начальник санчасти сказал, что поймали большую рыбину, то есть большой преступник. Я говорю, это я. И они так смутились сперва, а потом один из них, который повыше ростом, говорит, слушайте, какая у вас статья? Я вот 138 209 УК УССР. А он говорит, интересно, 10 лет в лагере, я все статьи знаю, а что это за статья? Я ему за то, что я верю в Бога. И нарушение законодательства о религиозных культах мне посадили, значит, в тюрьму. А он говорит, а правда, что вы детей в жертву приносите? Начальник санчасти, капитан, сказал, что это большая рыбина попала нам в зону, а он убивает детей, приносит жертву. Я слушаю, молодой человек, если ты 10 лет сидишь в лагере, знаешь все статьи, значит, ты должен знать, что если человек убьет человека, ему дают расстрел. Они заменяют 15 или 12, 13 годами. Я говорю, если я приносил детей в жертву, меня бы, наверное, расстреляли, а потом еще и повесили на обозрение, пока не высох бы. А у меня 5 лет строп, 5 лет ссылки. А что да, он начал только думать, а как же это так? И давай, это было у меня первое свидетельство. От Адама, от сотворения Адама, до того дня я в миниатюре за полтора часа рассказал им, кто я такой.
В коридоре.
Прямо в коридоре, возле окна. Да. И вы знаете, и он говорит, в общем, а той, который поменьше ростом, говорит, слушай, ему, своему напарнику, я с такими людьми сидел в Ворошилграде, это о люди. Да. И в общем, я вам скажу, за что я сидел, как я уверовал, почему я уверовал, стал им свидетельствовать о Христе, что Господь, я говорю, поэтому Господь меня послал сюда, чтобы свидетельствовать вам, преступному миру, что для нас, то есть для грешников, есть выход. Ну и много, а потом они говорят, дядя Коля, нам интересно, что с вами побеседовать, но нам нет, когда надо идти на вторую смену. И они пошли на работу, и в лагере администрация распространяет, что наш страшный преступник. Они пошли, стали говорить, что это ложь. И прямо администрации стали говорить, что же вы нас обманываете. И тут между заключенными пошло такое несогласие. Но все-таки они нашли даже кодекс. Преступный мир, это люди очень такие пытливые ума. И нашли кодекс и убедились, что действительно это ложь. Администрация говорит. Я не администраторам стали прямо вот глаза говорить. На утро иду на работу, а вы знаете, там, когда выходишь на работу, отстойник, и вся администрация присутствует, когда выводит. И вокруг меня куча людей. Говорит, вот он, этот, который, говорят, страшный преступник. И я им давай свидетельство, за что я сижу. И каждый интересуется. А замполит как увидел, что возле меня куча людей, а в его тут кипить. Он видел, что люди интересуются. И когда придем с работы, замполит дал команду начальнику отряда, говорит, чтобы смотреть, чтобы бойко в секцию никто не приходил. Ну, начальник этого отряда дал команду дневальному, а мы стали собираться на улице, то есть на дворе. Так проходим по территории, а зона так с горя видно, хорошо всю зону, штаб так наверху. И замполит как увидел, что я прохаживаюсь с людьми, а в его тут кипить. Что делать? Посылать прапорщиков, разгоняйте их, чтобы он не ходил. Но мы находили укромные места, все равно у нас беседа шла. И они узнали о том, что я громогласно, я не боялся, потому что я знал, что Господь меня туда послал специально по этому делу. Ну и замполит видит такое дело, собирать колонийское собрание. Я на собрание не ходил никогда. И когда всех с лагеря там загоняют прямо прапорщики на собрание. И приходит собрание, и мои, так сказать, по одной бригаде, в одной секции живем. Говорит, дядя Коля, было собрание, и замполит сказал, что будет большая амнистия скоро. И многие из вас выйдут на свободу, а среди вас есть такой Бойко. Значит, никакая амнистия, никакие льготные не распространяются. Знаете, кто, мол, с ним будет контактить, не пустим. А вы знаете, а заключенный, а кто это? А кто? А больше 1000 человек в лагере заключенных. И он, наоборот, задал им тон интересоваться, кто же такой. Самые страшные преступники идут на свободу, а это еще какой-то выше всех преступников. И утром идем на работу, а вы знаете, люди залегают, вот показывают, вот этот, вот этот. И окружили меня, окружает куча людей. А замполит, начальник спецчасти, все там администрации, а они в них кипить. Что делать? И в скорости один из них с преступного мира покаялся и начал свидетельствовать своим землякам. Тут начальник объявляет в зоне ЧП. Еще один баптист появился. Что делать? И вот они решили вызвать лектора. Они поняли, что мне очень помогли. Да. И они вызывают лектора. И однажды мы так ходим по зоне. Свидетельство подходит, говорит, начальник говорит, объявляет, значит, по селектору, все заключенные в клуб. и выгонять. А я с этим Федей, который показался приближенный, говорю: Федя, а мы пойдем за ящик, и мы будем беседовать, у нас своя беседа будет. Когда меня так догоняет майор, дежурный по колонии, и говорит: Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я спрашиваю: какая, что за лекция? Он говорит: на атеистические темы. Я так говорю: Федя, ну как, пойдем? Он говорит: как хотите. Ну, мы помолились, думаю, пойду. Мы заходим, полный клуб, набито битком. И мы пошли на самую заднюю скамейку, так сели. Когда заходит начальник спецчасти, замполит колонии, майор, и заходит лектор. И он стал прямо на за тумбочкой и представился, что он лектор. 28 лет стаж имеет, преподаватель института. И говорит, ну, назвал фамилию свою, и говорит: лекция будет на атеистической теме. Ну, и когда он начал лекцию это говорить, а потом, ну, как обычно они, что наука достигла кульминационной точки, знания, никакого Бога нет, ученые люди все, мол, неверующие. Ну и начал говорить, что космонавты поднялись в космос, облетали все небо, Бога там никакого нет. Ну и начал говорить, что верующие люди это самые отсталые, самые неграмотные, самые темные, самые забитые, самые негодные. И начал приводить примеры, какие бывают изменения природы химическим путем, физическим. В общем, лекция тянулась примерно часа полтора-два. Ну и когда последнее его слово, он говорит: граждане судьи, я вижу, что у вас в основном молодежь здесь, ваше светлое будущее – коммунизм. Так, я говорю, мы вас воспитываем в коммунистическом духе, хотя вы сделали преступление, но выйдите с чистой свободой на совестью, и с чистой совестью на свободу, и там мы вас воспитываем в коммунистическом духе. А вы знаете, когда он сказал в коммунистическом духе, а меня Господь такую мысль послал, я говорю: Федя, Федя, ты посмотришь, что сейчас Господь сделает? А я же знаю, я сам же воспитан комсомольцем был и знаю это, мораль коммунистическую. И когда он кончил лекцию, я сразу поднял руку так. Представь себе, в зале больше 1000 человек. И сразу сделалась такая тишина, что если бы муха летела, слышно было бы. И я так поднял руку: можно вопрос? Он говорит: пожалуйста. Я говорю: скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит: да, атеист. Значит, вы в Бога не верите, я спрашиваю. Он говорит: нет. А я говорю: а я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Но коли в Бога вы не верите, а в Духа вы верите? Он говорит: нет. Я говорю: простите, вы вообще в никаких духов не верите? Он говорит: нет. Я говорю: тогда извините, как же вы можете воспитывать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите мне. Вы можете представить, это вы засмеялись. Если вы слыхали, как в зале произошло, как взрыв бомбы. Ничего не слышно, минут пять, ничего, только лязг в ушах от смеха, и ничего не слышно. А потом я встаю, с самой задней скамейки встаю, и только вышел так, а заключенные видели, что я встал, и стал смех немножко утихать, некоторые не могут еще воздержаться, хихикают, а я так прошел метров пять, а зал так длинный. Вы знаете, я как глянул на него, а на нем лица нет, то побелеет, то покраснеет, а растерялся. Начальник спецчасти, начальник замполит, смотрят друг на друга, не поймут, что произошло. А этот лектор говорит: извините, я верю в дух, которым дышу. Я говорю: простите, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый. Тут смех как грянул. Знаете, замполит туда встает и кричит: все, лекция кончилась, хватит, выходите, выходите. Ну и давай выгонять. А я так как шел, из рядов выходит, и иду, а он так далеко, я подхожу, равняюсь с ним. Вы знаете, как глянул на него, а он, ну, человек растерялся вообще. То побелеет, то покраснеет, глаза как огоньки бегают. И он тогда говорит замполиту: я хочу с ним побеседовать, но на меня. А замполит: никакой беседы, все, файди, лекция кончилась. Выгоняйте меня. И нас повыгоняли. На второй день утром иду на работу, догоняет меня этот майор так. Говорит: Бойко, ну ты его и посадил. С партии законно полетит за свою лекцию. Я говорю: майор, только не я. Я говорю: это Господь. Я говорю: кто я такой? Я говорю: вы же мне сказали, я даже не знал, что за лекция. Я говорю: а Господь, поскольку он так начал провозноситься против Бога, против народа Божия, я говорю: а Господь через такое немощное, я говорю, посадил ее, точно с партии полетит. И вы знаете, больше лекторов не вызывали, но меня стали делать частые обыски. Я часто писал стихотворения и такие мессии, которые Господь посылал. И однажды мне приходят и говорят: дядя Коля, у вас тумбочки и кровати все прирыли и забрали. Много кое-чего. Ну, забрали. И вдруг меня вызывает начальник режимной части майор и говорит в кабинет. Я еще раз говорю: никогда не ходил, не помолившись. Всегда меня защита и щит был Бог. Помолился, пришел, постучал: да-да, войдите. Я захожу, он так взял, говорит, и пока: это ваша писанина. Так взял в руки тетрадь, там блокнотик. А я говорю: извините, я посмотрю, я не знаю. Я подошел, он говорит: подойди, посмотри. Я посмотрел, моя. И так стал возле дверей. от это Бойко, все идет в КГБ. А так как я вам так говорит, а я ему, пожалуйста, отправляйте, у меня очень много забрали, пусть я это читает, а ее замкнуло. Он думал, что я буду проситься. И такая пауза, он не знает, что мне дальше говорить, а потом говорит: Бойко, если ты веришь в Бога, тебя куча детей, один дрон не поднесет. Где же твой Бог? Ты говоришь, он всемогущий, всесильный. Почему он тебя отсюда не выпустит? А я думаю, ну что на это сказать? Казалось бы, тупик, да? Я сразу мысленно к Богу. И мне пришло на память. Сразу же пришла, как с картотеки. Я читал когда-то книгу Марцинковскую, если помните, кто читал. Это профессор еврей, который в царское время, там пишет он книгу «Смесь страдания». Есть такая книга «Смесь страдания». Пишет Марцинковский, это наш брат, который в царское время ходил, я ему говорю, читал книгу, так вот я ему так говорю. Я говорю, начальник, я уже читал книгу, когда в царское время один наш верующий, профессор Марцинковский, ходил по тюрьмам, проповедовал Евангелие, и когда люди верили, оставлял Евангелие, и так с тюрьмы в тюрьму. И таким образом проповедовал Евангелие. Я говорю, ну это было в царское время. А в наше время, за какие деньги вы меня пустили в лагерь проповедовать Евангелие? Да ни за какие. Я говорю, а смотрите, как Бог мудро делает. Вы меня сделали преступником, посадили в лагерь. А в лагере люди со всего Советского Союза, я бы никогда в жизни не видел. А теперь я здесь проповедую, вы меня не выгоните, не имеете права. Я говорю, я с вами никогда не видел себя. Вы мне и меня никогда не видели. Вы, будучи коммунистом, ни за какие деньги не хотели читать религиозную литературу. А вы меня отобрали, вы обязаны были прочитать. А теперь еще меня вызвали, чтобы я вам засвидетельствовал о Боге, чтобы если не покаетесь, пристаньте на суд. Чтобы на суду не сказали, что вы никогда ничего не слыхали. Он говорит, ты что, начинаешь меня агитировать? Я говорю, я вам истину не агитирую, а говорю, истину. Он говорит, уходи своей истиной. Ну и скажу вам, что действительно, после того, местная администрация мне вызывала, но лекторов больше не вызывали. Ну и, конечно, так вкратце расскажу, что на ссылку меня отправили. И ссылки, когда я пришел домой, тоже там были много приключений разных. Потому что на ссылке тоже распространили, что я страшный преступник. То же самое почти, что я детей жертву приношу. И когда я приехал домой в Одессу, потому что за это время жена продала дом в Вознесенске, потому что ее сильно штрафовали. И детей, вот как рассказывали братья и сестры, звездочки цепляли. Моя самая меньшая девочка 15 раз, говорит, прицепляли, она сразу тут же отрывает. А завуч говорит, сколько, Лиля, ты будешь мне выкидывать звездочку? Сколько будете цеплять, столько буду выкидывать. И только, значит, один из школы, всех выгнали детей, неделю не пускали, а потом все-таки пошли на школу, в школу стали приглашать. И когда я только приехал домой, значит, в Одессу, 2 года побыл дома, и мне снова дают 10 лет. И это, и когда у меня был суд, то на суде, правда, не показной, когда привезли, а меня завели в зал суда, я преклонил колено, прямо там в зале суда помолился, вижу, никого, зала нет, только в уголку. Человек 15 сидел, и помню, работники КГБ, милиция и эти коммунисты с моего завода, где я работал. А я работал на заводе ОЗРИ, Одесский завод резервных изделий. И только заходят судьи, и меня зачитывают, значит, встать. Все встали, они, значит, я сразу поднял руку. Когда стала судья зачитывать обвинительное заключение, я поднял руку, я говорю, граждане судьи, скажите, пожалуйста, у меня суд закрытый или открытый? Она говорит, открытый. Я говорю, а где же люди, где моя жена? Где дети, где свидетели? Она говорит, это не ваше дело. Я говорю, тогда в таком случае я отказываюсь от суда. Она говорит, это ваше право, садитесь. Прочитала, значит, обвинительное заключение. Я снова поднял руку. Я говорю, граждане судьи, скажите, я еще раз вас спрашиваю, это у меня суд открытый или закрытый? Она говорит, открытый. Как же меня будет судить, когда никого нет? Где свидетели? А прокурор говорит, на твой суд никто не пришел, ты никому не надо. Я говорю, в таком случае я вам заявляю, что я никому не отвечать на вопросы не буду и никому вопросы задавать тоже не буду. А судья говорит, это ваше право, садитесь. Только начала зачитывать этих свидетелей и примерно плюс-минус пол списка зачитала, вдруг сзаду, а я так весь зал сзаду, а я тут сцена, и я на первой скамейке, тут конвой возле меня. И слышу, заходит моя дочка и плачет и говорит, папочка, папочка, на дворе стоит милиция на дверях, никого не пускать. Полно людей, и мама там, много братьев пришло, улицу целую прикрыли. Я говорю, а прокурор только что в глаза говорит, прям неправду. Ну, а она стала говорить, что там много людей, а судья говорит, садись, Бойко, садись. Она села, она дочитала список свидетелей, никого нет свидетелей. И они объявляют перерыв, и ушли. Ушли судьи. Тут слышу топот, когда заходит моя жена, И вот тут сидят кегебисты на уголку, а они заходят на вторую половину, на те ряды. Я так оглянулся, увидел жену, а начальник конвоя кричит: «Бойко, не оглядывайся!» И, мол, смотрите, дежурный, чтобы я не оглядывался. Ну, заходят судьи, зачитали, два свидетеля взяли с этого завода, где судили меня, а меня судили в кабельном заводе. Ну, я ни на какие вопросы не ответил, их спросили, знают ли они меня, они были научены, они сами там засыпались, потому что они отвечали на вопросы, что сами судьи увидят, что их подговорили, как отвечать. И больше нет. И скажу, первый день 5 перерывов делали, и суд фактически не состоялся. А на второй день привезли меня снова туда, и пришли уже свидетели, они разъехали по всем свидетелям, сообщили, что суд будет, значит, 20-го. А когда начали спрашивать, а свидетели стали говорить: «Как же так, вы нам в повестках написали 20-го суд, а его судите в 19-го числа». Ну и, в общем, они там немножко стали оправдываться, что ошибка получилась. Ну и когда у меня прошел суд, я все равно не отвечал ни на какие вопросы никому и никому вопросы не задавал. И когда снова зачитали мне, значит, 10 лет, 5 лет строго, 5 лет ссылки, и тут посыпались на меня цветы и запели в зале гимн «Жизнь для Иисуса», знаете? И вы знаете, как запели, а там клуб такой высокий, акустика сильнейшая. А в таких случаях знаете, как поют братья? Во весь голос. А судьи сцены как и не было. Убежали судьи, прокурор, хромой прокурор как-то возле сцены сидел. Как он выскочил на сцену, тоже не видел. Убежали. И вот пока они пели, цветы летели на меня, тут только начальник конвоя дал команду: «Берите его быстро под руки». Меня под руки взял конвой с этой стороны, с этой стороны. Цветы на них летят, на голову падают, на пол падают. И меня побоялись через зал вести, то через сцену из второго этажа по пожарной лестнице меня спустили вниз, на воронок и в тюрьму. И вы знаете, недели через две тюрьма гремела, что на прессе посудили какого-то боговерующего и пели какую-то песню, ну как судьи, эти заключенные говорят, какую-то песню революционную, что судьи убежали из сцены. И проходит время, меня отправляют на этап, на место, где отбывать срок. И нас посадили в ЗАГ-вагон и подцепили к пассажирскому поезду и привезли на вокзал. Вдруг слышу вагон стучать: «Дядя Коля, дядя Коля», а дети спрашивают: «Папа, папа, где ты?» Мы обстучались, а заключенный говорит: «Слушай, это тот дядя Коля, которого на прессе посадили». Я говорю: «Да». «Дядя Коля, пусть поют ту песню, которую пели в зале суда». И они начали петь. Спели «Жизнь для Иисуса». Они говорят: «Пусть еще поют». Ну, в общем, пели до тех пор, пока не пришла милиция. Прибежала милиция, это же на вокзале. Их оттуда нагонят, они на перрон выходят, отсюда гонят, они туда. И пели до тех пор, пока поезд не тронулся. А вы знаете, а заключенные торжествуют, говорят: «Ну, действительно, молодежь». В общем, и тронулся вагон, заходит начальник конвоя и спрашивает меня: «Вы кто такой? Откуда это у вас такая молодежь?» А молодежь студенческая, говорит. «Где-то они обучались этим песням?» Я говорю: «Как? Это наша христианская молодежь». «Ну, говорите, настырные, милиции не боятся». Это, что это за люди, милиции не боятся? А заключенные торжествуют, когда молодежь не боится милиции. И я только спросил, правда скажу, принесли много питания, пищи. Когда дети спросили: «Папа, что принести?» Я говорю: «Что-нибудь сладкое на дорогу, конфеты или печенье, там все». И они 5 кульков принесли. И дали начальник конвоя, он ничего мне не дал, ни рама. Но я его спросил, я говорю: «А куда мне отправлять?» Он говорит: «В Хабаровск». И только мы доезжаем до раздельной, 100 километров от Одессы, останавливается поезд, и по перрону бегут тоже молодежи, человек 15. Дядя Коля, до свидания. А заключенный говорит: «И тут дядю Колю встречают». Вот какие дружные люди. А вы знаете, они очень заключенные, очень уважают тех людей, которые стойкие. И, в общем, когда конвой хороший, бывает же, и беседовать можно, задают вопросы, даже конвой иногда бывает интересуется. И так у нас дорога проходит очень быстро, потому что при разговорах идет быстрое время. Но зато, когда вредный конвой, запрещает, потому что по закону не разрешается беседовать между заключенными. И когда меня до Харькова довозят, значит, и там благовоние обычно есть такой, из со стороны блатных, как мы говорим, или воров. Один говорит: «Слушай, братва, дядю Колю везут на Дальний Восток, смотрите, кто будет ехать с ним на Дальний Восток, смотри, чтобы его не бежали». И я вам скажу, меня передавали от Харькова аж до Владивостока как эстафету. Только сяду в вагон, спрашивают: «Дядя Коля есть с Одессы?» Я говорю: «Есть». Вот, беседуем. И так аж в Харьков привезли меня. И там был один из тех, которые сейчас с Харькова, когда привезли, то мне, правда, скажу, еще в Свердловской тюрьме сказали: дядя Коля, вас точно везут на старт. А старт – это особая зона была на Дальнем Востоке, вообще по всему Союзу Советскому, потому что на старте все дни, кроме субботы и воскресенья, политика. А обычно в лагерях только в среду политика. Ну и когда меня только привезли, начальник конвоя, то есть начальник лагеря взял мое дело, зазывает меня в кабинет и говорит: ты что, читаешь, говорит, ты что, веришь в Бога? Я говорю: да. У нас, Бойко, верить в Бога не будешь. Я говорю: почему? Не будешь, сломаем. Я говорю: так я убежденный христианин. Я говорю: меня в молодости не сломали, а сейчас тем более. О, говорит Бойко, не таких ломаем. Блатных ломаем, воров ломаем, убежденных ломаем, политиков ломаем. И говорю: начальник, напрасно вы трудитесь. Я говорю: я не ломаюсь. Посмотрим. Пойдешь в ШИЗО, это штрафной изолятор. Пойдешь в ПКТ, это помещение камеры типа до 6 месяцев. Пойдешь в Криту, говорит, а потом к нам все равно придешь и говорит: там столбик поставим тебе, то есть на кладбище показывал. Я ему говорю: начальник, а что для меня смерть, когда верю в бессмертие? Он говорит: посмотрим, не таких ломали, и тебя сломаю. Я говорю: бесполезно, начальник. Он говорит: посмотрим. А во-вторых, я должен сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и делического бессилия. А в его жалваки заходили. Ну, посмотрим, уходи, забирай свои вещи и доходи. И я пришел в барак, я понял, братья и сестры, что это не его только инициатива, потому что сколько я уже не один раз сидел, они решили так: если только сломаем, я то понял, значит, этим путем будем ломать и братьев. Так вот, я когда пришел в барак, стал молиться, я говорю: Господи, ты знаешь, что я двое суток пребываю в неделю в посте. Это значит среда и пятница. Двое суток. И прошу, просто молитву, говорю: Господи, прошу тебя, дай мне силы хотя бы еще полсуток быть в посте, лучше умереть, но не сломаться. И я назначил еще полсуток воскресенье, воскресный день после обеда. И тут меня вызывает замполит и говорит: Бойко, значит, нас политика. Каждый день у нас политика. И вот чтобы являлась тетрадка и ручка, или карандаш. И все писали, конспектировали. И отвечать строго по конспекту. Мы знаем, что вы можете сорвать нам политзанятие. А я говорю: а я вам должен сказать, что я вообще на политику не хожу. Как не ходите? Я говорю: не хожу. У нас весь лагерь ходит. Я говорю: ну если весь лагерь ходит, то я все равно не хожу. Значит, сидеть будешь. Ну, это дело ваше. И меня на третий день и на второй посадили в изолятор. Вы знаете, я когда зашел в изолятор, а там так, эту робу снимаешь лагерную, одеваешь шизовскую. Здесь написано ШИЗО, на коленке ШИЗО и на всю спину ШИЗО, то есть штрафной изолятор. Я только снял свою верхнюю одежду, а нижняя одежда остается на мне. И пока там, правда, обыскивают, раздевают до трусов, все обыскивает. И только я делаю эту робу, пока зашел в камеру, они как танки, в шее полно. Эта роба лежит в ящике таком, там целая куча, такой большой ящик, и там не стирают, не дезинфицируют, и вши прямо по полу лазят. И как пошло, а я ж дал обещание Богу пребывать в посте, а в изоляторе кормят через день. Я представьте, в среду кормят, я не ем, в пятницу кормят, я не ем. В воскресенье утром не ем, а уже после обеда ем. Они как увидели, там же никуда не денется, они говорят: о, так он сам подохнет. И скажу вам, за 6 месяцев я отсидел 11 изоляторов. И причем там спишь на полу. Холодина, а так дрожишь, по 15 суток дрожишь от холода. Ну и их на цель была, что чтобы я заболел воспалением легких, а потом туп. А там, если тупом заболел, то уже все. И они гарантируют, что я все равно там останусь. Но я, поскольку уже часто сидел, я понял, я, Господь меня умудрил, когда ложишься на пол, а пол сильно холодный, так я ложился всегда на живот. А живот — это котел, его не простудишь. И нагрею это место, часик полежу, нагрею, потом на теплое. И таким путем я избежал туберкулеза. Ну, один раз все-таки они меня довели, посадили, там называется камера-холодильник, и я и спортом занимался один на один, и бегал, и выморился. Ну, и лег на пол так же само. А они что сделали? Очок глянули, что я лежу. И взяли, открыли, а тут я по самой крайней, здесь мороз на стенке, здесь мороз на стенке, и тут коридор, куда параши выносим. И они, когда увидели, что я лежу на полу, взяли, открыли эту дверь и ту дверь, а между коробкой и дверью такая щель. И меня как просифонило. И я проснулся, ну, минут 30, не больше я лежал. И я только хотел вздохнуть, а меня заклинило. Я понял, воспаление легких. И вот сидел я, значит, до конца, и прямо из изолятора пошел в санчасть. Врач меня проверила и говорит: у вас воспаление легких. И тут, говорит, завтра на рентген. Я пришел на рентген, и у меня воспаление легких. Только я пришел в барак, когда освобождают не на 3 дня, там на 3 дня освобождали, больше не освобождаете. А потом добавляете, если не вылечить, значит добавляете еще. Только пришел в барак, когда вызывали меня по селектору в штаб. Я помолился, иду в штаб, начальник говорит: так, Бойко, на политике не был? Я говорю: не был. 15 суток изолятора. Я говорю: начальник, а вы же не имеете права сажать в изолятор больного. По закону УИТУ не имеет права сажать в изолятор больного. А он мне писал, вызывает начальника режимной части, Максименко, и говорит: забрай его в изолятор. И мы так идем с начальником этой части. Я ему объясняю их законы. Я говорю: ведь вы сами нарушаете закон. А майор говорит: Бойко, ты уже нам надоел. Нам надо, чтобы ты скорее подох. А так как я говорю, так и он говорит. И, в общем, долго я с ним бесел, пока не пришел изолятор. Но там разделся, переодеваюсь. И меня в камеру, тоже в холодную камеру. Ну, а там сидело 2 парня. Я так зашел, они как глянули, а все-таки на лице видно, что я бледный. Они стали ругать его, это начальника: что вы сажаете человека больного? Ну, начали, как обычно, заключенные своими словами. Он дверь закрыл, там так, решетчатая дверь, а потом сплошная железная дверь. Закрыл и ушел. Ну, а когда я зашел в камеру, я говорю: ребята, вы не смущайтесь, я человек верующий, я помолюсь. Почему я заявлял? Потому что я однажды не предупредил, зашел в помещение, преклонил колено, а люди видели, что я на колени стал, думали, что мне плохо, и стали меня поднимать. Я молюсь, а они поднимают. Один, видно, догадался: не троньте, это, наверное, он молится. Ну, я думаю, чтобы меня не беспокоили, я всегда предупреждал их, что я говорю, человек верующий, чтобы мне не поднимали. Ну, когда я помолился, тут сразу будет разговор, это обязательно. И я так вечером помолился, ночью молился, и утром. Утром слышу, меня Господь исцеляет. Никакой болезни, никакой температуры нет. Отбыл я 15 суток, выхожу, и они меня сразу на рентген. А рентген показал, что у меня ничего нет. Но зато, когда я пришел в барак, я сразу написал своим родственникам, узникам, всю нашу беседу с майором. И написал жене письмо, тоже описал всю эту работу. И вдруг меня снова 2 раза еще после этого сидел. Когда вызывали, приехали из политодела 2 майора, вызывали меня по селектору в штаб, я помолился, прихожу, вот они вызывают, ну, я зашел в кабинет, и он говорит, один подходит ко мне, майор, и говорит: Бойко, что с вами здесь делают? Нас закидали от Львова до Владивостока протестами по 300 подписей, что с вами здесь делают? Пишут, вас терроризируют. Я говорю: начальник, говорит майор, я говорю, не то слово терроризируете. Вы давай ему рассказать о жизни в изоляторе и как со мной поступали. А говорит: Бойко, но ведь вы же верующий человек. Я говорю: да. А вам мастырки грех делать? Я говорю: мы за мастырками не занимаемся. Мастырка — это значит членовредительство, сам себе сделал болезнь. А он говорит: да, мы были в санчасти, начальник санчасти, записано, что вы больной воспалением легких. РНР показал, что вы больной воспалением легких. Но ведь вам же, Бойко, ни лекарства не давали, ни таблеток не давали, ни уколов не делали, а вы вышли здоровы. Как это может быть? Объясните. А я говорю: майор, у меня есть, поднял так руку, у меня есть врач, всем врачам врач. Христос. Я говорю: он мертвый воскрешал, а что ему мои воспаления легких? И он говорит: и вы так убежденный в Библии? Я говорю: да, я убежденный христианин. А он говорит: а вы думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю: не знаю. Читаете или нет? Ведь мы тоже читаем, но там полно противоречий. Как это вы, будучи грамотным человеком, читаете Библию, верите всему, что написано? Я говорю: да, верю. Ведь там же столько противоречий. Как вы можете верить в нее? Я говорю: а в Библии противоречий нет. Они: что, а у вас что, другая Библия? Я говорю: нет, Библия одна. А почему-то у вас есть противоречия, у нас есть противоречия, а у вас нет. А я ему: знаете почему, майор? Потому что вы Библию читаете без веры, а я Библию читаю с верой. А вера – это контактный ключ с Богом и Его Словом. Вот почему нет. И давай им свидетельство в Библии. И так много кое-чего рассказал. Он говорит: Бойко, хватит. Это все басни. А я говорю: начальник, если вы говорите, что это все басни, то я вам должен сказать, что я, когда учился в школе, читал басни Крылова, многие басни читал. У вас, я говорю, от Львова до Владивостока в магазинах, книжных магазинах, полки трещат от всяких басен, от всякой фантазии. Но я еще никогда не слыхал, чтобы человека за басни судили. А что это за басни, что вы судите? А он тогда вызывает начальника, говорит: Лазуткин, когда Бойко садишь, не вызывай всех отрядов, потому что он их перевоспитает. У него, знаешь, сколько знаний за спиной? Он всех может перевоспитать. Ну и скажу, долго, конечно, меня там не держали, а после того, когда я уже сидел почти 9 раз, то начальник меня вызывает и говорит в кабинет, только я вышел из изолятора, он зазывает и говорит: они удивлялись, что я выхожу из изолятора и духом не падаю. Ну, скажу вам, братья и сестры, благодарение тому, что вот особенно по пятницам, по воскресным дням, я в изоляторе сижу, дрожу от холода и от радости плакал. И не один раз, что Бог настолько утешал мое сердце через молитвы ваши, что я готов был не только с радостью идти на смерть. И, конечно, Господь давал силу мне на это. Так однажды начальник открывает дверь мой, начальник режимной части, и так говорит: ну, я ж не кушаю, не принимаю пищи. Они сперва говорят, что я скоро сам подохну, а я уже один изолятор раз сидел, второй, четвертый, пятый, девятый, и не вздыхаешь. А говорит: Бойко, ты мне скажешь, как живешь? А я говорю: так и живем, начальник. Живем хлеб, живем кипяточком, запиваем, все равно Бога прославляем. А я тут: их, ты какой фанатик. И что, вызывает меня начальник в кабинет и говорит: Бойко, если только, ну, начал у меня уговаривать так и так, на компромисс идти, а потом говорит: если ты с нами в ногу не пойдешь, я о тебе такое распространю в лагере, что ты все равно будешь бежать искать спасение у нас. Я говорю: начальник, если вы даже распространите в лагере что-нибудь обо мне, я не удивляюсь, но должен вам сказать, что в лагере психиатры не хуже, чем вы. Я говорю: они там разбираются в людях очень хорошо. А поскольку меня часто вызывали по селектору и знали, что меня сажают в изолятор, то я вам скажу, что преступный мир таких людей уважает. И я говорю: а во-вторых, я должен вам сказать, что если даже вы и настроите весь преступный мир против меня, то они меня там убьют, а я к вам в спасение не буду бежать искать. А почему? Я говорю: потому что я уже спасен. Если меня завтра убьют, я буду на небе, уже я не буду здесь. Я говорю: ну посмотрим, Бойко. И что вы думаете, пришло время, когда я вышел с изолятора, и 3 дня не садили. А то меня так сажали. Только вышел из изолятора, вопреки закону, значит, по закону я должен переспать, а потом снова сажать. Как апостолу Павлу, помните, если бы дали 40 ударов, уже больше бить нельзя. А 39 можно еще давать 40. Так и там. Если я отбил 15 суток, значит, я должен переспать, а потом снова давить 15. А у меня было так: только вышел 15 суток, 2 часа вышел дня, а в 5 часов вечера снова сажают. Специально, чтобы на нервную систему. А я на это не обращал внимания. Однажды начальник на меня пишет постановление, а заходит замполит, выходит и говорит: Бойко, что снова туда? Там называть кича. Я говорю: да, снова, с такой улыбкой. Я говорю: да, снова, начальник. Он говорит начальнику: не пойму, что он за человек. Других людей сажают в изолятор, они ругаются, докажут, что это несправедливо. А он идет в изолятор, улыбается. Я говорю: начальник, для меня страдать за Христа, я говорю, великая незаслуженная честь. Я говорю: готов не только страдать, готов умереть. А он, начальник, говорит: слушай, ее ненормально. Ее надо в психбольницу. Меня отправляли в психбольницу. Исследовали. Ну и скажу вам, что когда меня выпустили один раз, 3 суток не садили, и посадили снова. И тут стучит, я сидел в десятке, а там камеры по номерам. И вдруг с 9-й камеры стучат мне: дядя Коля, вы здесь? Я говорю: да. Дядя Коля, меня вызвали, приехал прокурор, и говорят, что за баней делали бунт, устраивали, и что вы организовали этот бунт. А я вам скажу, что за бунт в лагере, если жертвы будут, расстрел законно. А если просто бунт, 15 лет гарантия, 13-15 лет. А я спрашиваю: а ты меня видел там? Он говорит: нет, я не видел вас. А мне говорят: скажи, что Бойко был за баней, пускай на свободу. Только с этим переговорил, вдруг с 11-й камеры тоже стучит. Дядя Коля, а там развален, знаете как, кружкой по телефону. Я говорю: дядя Коля, меня вызвали, и говорит, изолятор забили людьми, и, чтобы 2 же свидетеля найти, и вам срок. Я говорю: и что там говорят? Говорит: а в зоне сказали, если кто на дядю Колю наклевечит, 7 бошки поснимаем. Преступный мир очень был такой, знаете, уважает, когда человек стойкий. И что вы думаете? Набили полный изолятор людьми, этими, которые они хотели, чтобы кто-то из 2 показал данные ложные. А потом вызывает меня, поскольку никто не сдается на это, вызывает меня начальник режимной части и говорит: Бойко, выходи с камеры. Я выхожу, говорит: так, где твои вещи? Я говорю: мои вещи в бараке. И он внимательно посылает барак и говорит: Бойко, идешь на этап. Не добыл я еще 15 сутки. И он говорит: идешь на этап. И говорит: ну, Бойко, у нас еще такого не было. А все-таки, Бойко, показывает, а все-таки ты сдал. А я говорю: начальник, сдал, но не сдался. Но не сдался. Он говорит, и меня отправляет на 13 зону. И был я на пересылке в Хабаровске, и за 3 недели покалось 2 человека прямо в камере там. И вот был Дмитрий Васильевич, он свидетель, как у меня там один из самых ответственных блатных по Дальнему Востоку был в камере. А тут приехали с этапа с Прибалтики, этап, учителя, врачи. А я вам скажу, когда я захожу в камеру, я всегда молился. А когда помолюсь, а там же пересылка, одни приходят, другие ходят, и целыми днями и ночами беседа. И вот это, когда закинули, это самое ответственное, я увидел, только зашел он в это 26-я камера, и вижу, ему дают место, я понял, что это не из простых людей. Плотный такой парень, упитанный, и с ним тоже еще один дружок. И вижу, там сразу раз, нанизу дают место. А потом я, поскольку старта меня увозят, а там такой порядок, если старта везут на больничку в Биробиджан, то назад обратно везут на это место. И там ехал один парень из больнички, и возле него так он разместился. И он его спрашивает, что это за мужик, что целыми днями и ночами говорит, и говорит, и говорит, какие вопросы задают, и он на все отвечает. А он ему рассказывает, это человек, который всю жизнь ломают и никак не могут коммунисты сломать. Ну, он стал задавать вопросы, а потом подходит ко мне и говорит, дядя Коля, ты что за мужик? Я говорю, как что за мужик? Человек, обыкновенный христианин. Ну, откуда все это берется у тебя? Я слышу, такие вопросы вам задают, и ты говоришь, как читаешь? Я говорю, Джем, это не мои ответы, это я из Библии говорю. А так у вас же Библии нет, тогда же Библия не разрешалась. Я говорю, у меня Библия здесь уже. И он тоже некоторые вопросы задавал, а потом так лег, и дня через два подходит ко мне и говорит, дядя Коля, ты знаешь что, ты мне в душу лез. А я говорю, как я мог тебе, Джем, в душу лезть? Она говорит, я вас полюбил, как своего родного отца. Хотя, говорит, отца не помню, но таких людей я уважаю. И говорит, братва, вот все бы люди были такие, дядя Коля, жизнь была бы другая на земле. Вот таких людей надо дорожить. И вы знаете, и через несколько дней вдруг вызывают на этап, а там так, пришел кормушку открыл, и фамилию называет, быстро с вещами, и все, и побежал в другую камеру. И мою фамилию назвал, а он подходит, тот уже, этот прапорщик побежал в другую камеру, а он подходит к кормушке, Джем этот, и кричит, дежурный, дежурный. А он, что такое, Джем тебя вызывает. Он подходит, что ты хочешь, Джем? А он говорит, скажи, куда Бойко идет на этап. А он говорит, ты что, ты не знаешь, это тайна. Я тебя спрашиваю, куда дядя Коля идет на этап, Бойко. Он говорит, на Заозерный. И он там сел, что-то писал, не знаю. И тут нас вызывает, увозят на этап. И когда я пришел за Озерный, это возле Хабаровска недалеко, и нас вечером привозят в столовую покушать этапнику. Только мы покушали, а тут с работы пришли люди. И я только кончил кушать, а там какая кушанье? 200 грамм кашки и супа немножко в чашке, и все. И когда подходит ко мне один молодой парень, говорит, вы дядя Коля? Я говорю, да. Вы с Одессы? Я говорю, да. Ты боговеришь? Я говорю, да. Машет, давай сюда. Вижу, несут мне кашку, чашку миски, каши, полная маслом забитая, залитая. И она говорит, дядя Коля, кушайте. Это Джем приказал вас откормить. Я начал кушать, она жирная, я из изолятора, а вы знаете, когда в изоляторе желудок очень маленький, а у меня эта порция, что я покушал, она вполне достаточно, потому что она больше, чем изоляторская. Я говорю, ребята, я когда взял, оно жирное, а я знаю, что после этого можно заболеть, можно испортить желудок. Я говорю, ребята, вы меня не заставляйте, я кушать не могу. Я говорю, через месяц я буду две таких тарелки кушать. Дядя Коля, кушайте, Джем сказал, чтобы вас откормить, а то не всем бошки сниму. Я говорю, ребята, если я Джема увижу, я скажу, что вы не виноваты. Я говорю, поймите, я не могу больше кушать. Ну, в общем, меня упросил, чтобы меня не заставляли. И таким путем приходит второй этап, и Дмитрий Васильевич передает мне записку. Брат Коля, я очень рад, что я попал в ту камеру, где ты сидел. И пишет, что я сколько прошел тюрем, пересылок, еще такой никогда не отдыхал, как в этой камере, благодаря тому, что вас здесь хорошо знали. Ну и таким путем, конечно, а потом я встретился с Джемом на Совгавани. Меня здесь, конечно, на этом лагере, где я был за Озерной 13 зона, когда меня привели к начальнику, а начальник был еврей, полковник, вся грудь в орденах. И когда он меня стал расспрашивать, за что, а мне сказали, что он еврей. Я ему давай цитировать места с Библии, за что я сижу. И он тогда, значит, пришли отрядники, и он говорит, вот этого человека сажайте, значит, поселите в пятую комнату, то есть восьмую комнату, а это восьмую бригаду, а жить будет пятой. Переубеждать я вас не собираюсь. Я понял, что у вас знания больше, чем нас всех вместе взятых. Вы Библию на память знаете, и Тома Ленина знаете. И, в общем, как начал перечислять, я только вас прошу, скажите, кто вас тянул в эту грязь? Я ему стал рассказывать, как я уверовал, и так далее, и так далее. Она и Бойко. Я не стараюсь вас переубедить, но прошу вас, чтобы вы не навязывали свою идеологию. Я говорю, я никому не навязываю. Вы меня спросили, я вам рассказал. Я ему рассказал, как я уверовал, во что я уверовал, почему я уверовал, кто такой Христос. Вот, и так далее, и так далее. То есть рассказал ему цель и смысл нашей человеческой жизни на земле. Он тогда говорит, Бойко, так вот, иди, но только смотри, чтобы люди, чтобы ты не навязывал, чтобы не шли на политику. Я говорю, это дело каждого лично. Я говорю, я эти дела не вмешиваюсь. Я в политику не сам не хожу, и это дело каждого лично. И скажу вам, за 3 месяца меня там не сажали, но зато, когда я написал начальнику отряда, чтобы дали мне свидание, потому что на старте мне ни свидания, ни ларька, ничего не давали. А тут не сажали, я написал, чтобы дали свидание. И только мои дети решили приехать ко мне и дают указание с управления, меня увозят с этого лагеря, поскольку не сажали, сразу на Совгавань. Мои дети прилетают с Одессы на Заозерный. Они утром прилетели, а меня прошлое утро увезли на Совгавань. Ну и они, когда начальник увидел, начальника причастия, он узнал, что это мои дети, и говорит, так, отца вашего нет, езжайте в управление, и там можете добиваться. Я покажу, куда вам обратиться, и, может, дадут свидание, потому что Совгавань – это закрытый город. В общем, свидание моим детям не дали, и там меня начали сажать, и однажды начальник, замполит колонии, майор Кизей, как стукнет кулаком, вызвал меня в кабинет, кулаком как стукнул по столу, ты почему на политику не ходишь? Я говорю, начальник, я вам заранее сказал, что я на политику не буду ходить. Он говорит, как стукнет кулаком по столу, ты знаешь, что советская власть сильна, крепка, и мы вас все равно сломаем. Я говорю, начальник, бесполезно, я не ломаюсь. Сломаем, Бойко. А не сломаем, знаем. А я говорю, начальник, чем скорее вы меня знаете, тем для меня лучше, потому что я говорю, что смерть для меня не конец моей жизни, а конец моих земных страданий. А во-вторых, должен вам сказать, я говорю, вы мне говорите, что вы педагог? Он говорит, да. Я говорю, вы историк? Он говорит, да. А вы знаете, кто такой Чингисхан был все время? Он говорит, знаю. Я говорю, а где он? Он молчит. Я говорю, вы, наверное, знаете по истории, кто такие римляне? Он говорит, тоже знаю. Я говорю, а где они сегодня? То есть их на мощь. Он молчит. Я говорю, начальник, придет время, так посмотришь на вас. Я говорю, а вас и не увидишь. А он говорит, ах ты антисоветчик. Я говорю, извините, начальник, вы извините, я говорю, вы человек грамотный, вы знаете, что мы живем в временном мире. В временном мире нет ничего постоянного. И вот придет время, и так посмотришь на вас, а вас и не увидишь. Да, я говорю, вы сегодня сильны, крепки, но мне это было в 83-м году. Но в недалеком будущем, вот так посмотришь на вас, а вас и не увидишь. Он вон с кабинета, выгнал меня с кабинета. Ну и скажу, немножко наперед забегу. Когда меня освободили в 89-м году, я поехал, то есть в 88-м году меня освободили, а в 89-м году я поехал на Дальний Восток и встретился с этим майором. Я так сижу на скамеечке, когда... А, нет, на свободе, возле лагеря. Я сижу, а почему? Я когда был в Харькове, так одна сестра попросила меня, спрашивала, дядя Коля, вы будете на Дальнем Востоке? Я говорю, да, потому что на Дальнем Востоке по 7 месяцев не участвовали в вечере Господней. Один преситель на весь Хабаровский край был. И я посочувствовал нашим братьям и сестрам, решил поехать хоть вечерю совершить там. Ну и увидаться с ней поближе. И когда приехал, нашел эту женщину, а эта сестра попросила, что это ее тетка хочет встретиться с верующим. Она не верующая, хочет покаяться. Ну я говорю, что на Совгавани нет верующих, а в Ванино есть. Я знал, что в Ванино есть, это 60 километров от Совгавани. И пришел, ее дома нет. Я вышел на улицу, так на скамеечку сел и смотрю, что если кто будет заходить в этот подъезд, я найду ее. Когда вижу, идет этот начальник, майор, так, сторонкой, я глянул, а он идет так в сторону. Я думаю, Господи, как-то окликнуть его неудобно. И стал молиться. А он так идет, а потом поворачиваю, говорю, о, Бойко, я говорю, да. Я говорю, не майор, присядьте, пожалуйста. Он пришел, сел. Я говорю, Виктор Павлович, я за Виктор Павлович, он меня кизей. Я говорю, Виктор Павлович, а все-таки истина вас торжествовала? Он говорит, да, Бойко, о вас я очень часто сейчас вспоминаю. И теперь я понял, что все-таки что-то есть. Я говорю, не что-то, Виктор Павлович, есть Бог. И давай ему сидеть. Он говорит, Бойко, я прошу вас прощения, простите меня. А я говорю, я на вас никакой обиды не имел. Понимаете, нам говорили туда-сюда, а теперь я говорю, все наши беседы с вами, все вспоминаю. Я говорю, Виктор Павлович, ну вам надо покаяться. Я говорю, а если не покаетесь, я говорю, вот этот лагерь, который за нами, там недалеко лагерь был. Вот этот лагерь по сравнению с адом, это рай. Я говорю, а я бы не хотел, чтобы туда попадали. Ну и давай ему, он стал задавать вопрос, я с ним начал беседовать, объяснять ему некоторые вопросы, ну, по отношению моего убеждения. А он говорит, что я слыхал, что вас освободили, но это для меня угрызение совести, что я, мол, с вами так поступал. Я говорю, Виктор Павлович, раз вы признаете виновным, я говорю, я на вас не обижаюсь, можете быть свободны в этом вопросе. Он тогда говорит, Бойко, ну, я, говорю, спешу все-таки на смену, я задержался, я буду идти. Ну, я говорю, Виктор Павлович, там у меня есть еще братья с 83-го года остались, знаю, говорит, я говорю, передайте им привет. И что вы думаете, передал привет. И мне писали письма оттуда, говорят, дядя Коля, Виктор Павлович очень изменился, уже не таким стал человеком, был он был. А в прошлом году написали письмо, что он умер, ушел в вечность. А куда, конечно, не знаю. Ну и скажу, после того, как это на меня кричал, в 83-м году меня отправляют снова на старт. Прихожу на старт, привозят меня на старт, начальство, как увидело, говорит, ну, Бойко, снова к нам. Я говорю, да, так вот теперь, Бойко, мы тебя по-ихнему, говорит, доконаем. И я вам скажу, я забыл количество изоляторов, забыл, сколько я сидел в ПКТ. Ну и скажу, и все время Господь меня хранил, и по молитвам вашим много я сидел. Я говорю, забыл счет и изолятором, а ПКТ это по 6 месяцев давали. ПКТ это помещение камерного типа. И однажды я выхожу из ПКТ, отбыл срок, когда встречает меня уполномоченный. Ну, можно сказать, кибист. И говорит, Бойко, а я уже инвалид второй группы. У меня, значит, был инсульт, инфаркт, там и гипертония. Он говорит, Бойко, имеете шанс быть на свободе. Но одно но. Пришел приказ, значит, инвалиды первой и второй группы, участники войны, хотя участие мне все это не учитывалось, и значит, идут на свободу. И вы имеете шанс быть на свободе. Только одно но. Я спрашиваю, а что за но? Откажитесь, и мы вас выпускаем. Я говорю, начальник, такой свободы мне не надо. Я никогда, говорю, не променяю вечную жизнь на эту временную свободу. Она говорит, в таком случае, Бойко, я вам скажу, статья до 3 лет, и если мы за 5 лет вас не сумели сломать, то за 3 года, говорит, применим всю свою способность, всю свою силу, все равно вас сломаем, таким, знаете, уверенным тоном. А я говорю, начальник, бесполезно, сломаем, Бойко. Я говорю, бесполезно, начальник, не сломаем, я говорю, нет, тогда знаем. А я говорю, чем скорее, тем для меня лучше. Иди в зону. Ну и скажу вам, пришел я в зону, и в скорости там прибегать девали, говорит, дядя Коля, 28 человек идут на свободу, и вы в том числе в списке. Ну я говорю, как Господь дает нужен. И вдруг вызывает нас 28 человек в штаб, и одевает на меня, да, возле этого кабинета, говорят, будет фотографировать вас. Ну стоим, вызывают по фамилии, захожу я, надевает на меня макетик, не рубашка, просто макет. И галстук. Беленькая рубашечка, и как порядочно фотографируете. На документы. Да. И пошли. Это было числа 9-го. 18 числа вызывали нас замполит, майор, и говорит, Бойко. Значит, началась беседа, говорит, Бойко, вы сфотографировались? Я говорю, да, значит, на свободу идете. Я говорю, ну как Господь найдет нужен? Но одно, Бойко, но. Я говорю, а что за но? Откажите, себе вас выпускаем. Кажется ж хорошо, да, братья и сестры? Он говорит, тебя же семья, тебе сколько лет, жена примучилась с твоими детьми. А я говорю, начальник, мне такой свободы не надо. Я говорю, никогда не променяю временную жизнь на вечную свободу. То есть вечную жизнь на временную свободу. Он говорит, почему ты такой упертый? Я говорю, я не упертый, я убежденный христианин. Ну, Бойко, ну, в душе себе верь. А скажешь, отказывайся, а там себе будешь в собрание ходить, будешь верить. Я говорю, начальник, а вы коммунист? Он говорит, да. Я говорю, знаете, что если коммуниста можно лгать и лицемерить, то для меня это грех. Я на это не пойду. Вы знаете, и он тогда, когда я ему сказал, что убежден эфесин, он как начал мне задавать вопросы, 4 часа была беседа. И он тогда говорит, Бойко, если все это правда, что ты мне за это время все рассказал, то ты самый счастливый человек на земле. Я говорю, да. А я ему все говорил, от Адама весь план спасения в миниатюре. Что Господь мне положил на сердце вместить ему, он все выслушал внимательно. И мне говорит, Бойко, а ты помнишь в 81-м году, когда только меня привели, а он кончил академию в Москве, ее направили в Хабаровск,
а управление направило в доставки. И сказали ему так, там есть Бойко, сломаешь его, звездочки подцепим. Так он со мной сперва 2 часа беседовал, а потом вызвал еще раз 4 часа. Я за 4 часа тоже ему много кое-чего сказал, а мне говорит, теперь Бойко, а ты помнишь в 81-м году, когда я с тобой беседовал, все-таки я от вас кое-что перенял, бросил курить, бросил ругаться. Значит, а я говорю, начальник, это очень хорошо, но это еще спасение дает, вам надо покаяться. А он мне говорит, Бойко, раз такое дело, то он мне говорит, что самый счастливый человек, и говорит, я должен вам сказать, что с Москвы дано указание, Андропов был на это время, и дал указание, чтобы вас сломать, и все применить. Он говорит, я знаю. И даже говорит так, я таких людей уважаю, но Бойко показал язык за зубами, и я должен вам сказать, что все применить. Вы знаете нашу систему, и все применять, все равно вас сломает. Я говорю, бесполезно, начальник. Он говорит, не сломаете? Я говорю, нет. Тогда знаять. Но я ему тоже сказал, чем скорее для меня лучше. А я потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное блаженство. Он тогда говорит так, ну тогда, Бойко, иди, дает мне руку, до свидания, тогда держись. И меня, это было 18 мая, 28 мая вызывает меня в Комсомольск на Амуре, в СИЗО, следственный изолятор. Привезли меня в изолятор, открывает дверь, камеру и сажает. Я там глянул, там 3 человека на нарах. Я говорю, ребята, вы не смущайтесь, я человек верующий, я помолюсь. Они говорят, о, ты смотри, а мы только, говорит, говорили, хотя бы там какого-то попа или проповедника бросили сюда. А то, говорит, Боровская, это болтовня, говорит, уже надоело. Я говорю, раз просили, Господь послал. И что вы думаете, за 2 месяца 2 человека там покаялось. Сейчас один у нас в 10 членов церкви, один на Кавказе. И у нас пошла беседа. Ну, и скажу вам, так, чтобы не продолжать дальше, когда меня, значит, прислали мне у это обвинительное заключение, значит, 1 июля суд, на 1 июля, а меня забрали 28 мая, то есть 28 мая, да. За это время я очень много писал, там и стихи так, и написал стихотворение, хотя меня, правда, обыскивали, но поскольку я уже бывал в этих вопросах, то я знал, как прятать и где прятать. Ну и вызывает, я объявляю суд, этот пост. Я обычно во всех судах, когда меня сколько не судили, я всегда был в постах. Поскольку 1 июля у меня, значит, суд, я последний месяц июня пребываю в посте до суда, а заключенный говорит, что Николя, 24 минуты, то есть 45 минут вас осудят, потому что это лагерная статья, там быстро не осудят. Там же не, я сам признаю, что я на политику не ходил, да. И пошел на суд, судья начала, значит, открыла мое дело и начала из слова говорить, смотрю на вас, вроде порядочный человек, да как вы дожились до бомжа? А я говорю, извиняюсь, вы неправильно понимаете статью. А у меня статья украинская, а украинская 209, это русская бомж. А по нашей нарушение законодательства религиозных культов. Я говорю, я не бомж. Там, я говорю, посмотри, там не СССР, а УССР. Она, ой, извините. И стала спрашивать, почему на политику не реагирует. Я ей стала объяснять, что я верующий человек. И как сказал, что я верующий, она как начала мне задавать вопросы, то первый день, полностью день вопросы и ответы. Вопросы и ответы. И за 2 дня она переносит суд на следующий день, а я приношу пост на 3-й день уже. Правда, я был очень худой, так она только говорила, Бойко громче, шкура и кости. Потому что все время изоляторы, изоляторы, изоляторы. А на суд приехала в город Комсомольск на Амуре моя дочка и моя жена были на суде. И вот она на 2-й день переносит суд, и на 2-й день еще некоторые вопросы у нее возникли после ночного отдыха. И аж под вечер говорит, так, Бойко, хватит. Никакой загробной жизни нет, ты фанатик. Умрешь, сгниешь, и на этом все. А я атеистка, тоже умру, сгнию, и на этом все. Никакой загробной жизни нет, никакого Бога нет, и так далее, и так далее. А я думаю, что же здесь ответить? Сразу мысли, ну, Господи, помоги. И задаю вопрос, я граждан судьи, если вы говорите, что там ничего нет, никакой загробной жизни нет, никакого Бога нет, а вы пишете в газетах, по радио, в книгах пишете, что человек посеет, то и пождет. Это правда? А судья говорит, правда. А прокурор встает, говорит, а ты, Бойко, в лагере сел там свою пропаганду среди заключенных, а теперь пождешь срок. А я говорю, граждане прокурор, вы тоже верите, что человек посеет, то и пождет? Он говорит, да. Я говорю, тогда граждане судьи, ответьте мне на такой вопрос. Я говорю, лично знаю людей, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужасные преступления и никогда за их не отвечали. А когда они умерли, я говорю, их хоронили с почестями. только после смерти узнали, какими страшными преступлениями они занимались. Когда они пожнут? Я говорю, они никогда не штрафованы были, в тюрьмах не сидели, а теперь их уже нет, они умерли. Когда они теперь пожнут? Вы поняли вопрос, братья? Судья молчит, и прокурор молчит. Я тогда говорю, а так, и в зале публика, и тоже такая тишина, ждут ответа, они молчат. Я тогда говорю, граждане судьи, вам мой вопрос понятен? Она говорит, понятен. Значит, вы признаете, что за всякое деяние человек должен получить воздаяние, правда? Она говорит, правда. Тогда скажите мне, когда эти люди, которые совершали такие ужаснейшие преступления, никогда за их не отвечали, и они уже умерли, когда они пожнут то, что они съели? И снова такая пауза и молчок. И граждане судьи, если вы не отвечаете на этот вопрос, то на этот вопрос отвечает Бог. Так я говорю. И в Библии написано, и цитирую, 9 глава 27 стих евреям, написано, положено человеком однажды умереть, а потом суд. И что люди на земле посеют, то там пожнут, не здесь, а там. А судья говорит, хватит, хватит, Бойко, все, хватит. Давайте последнее слово, защитная речь. Я начал говорить защитную речь, а я стихотворение мне Господь послал. Я ее переписал, потому что я когда те суды судили, всегда перебивали мне. Я думаю, чтобы не перебивали, потому что когда перебивают, тогда трудно сосредоточиться. Я взял, написал на бумаге, и она видела, что у меня есть листок. Я говорю, граждане судьи, а последнее слово мне кончается стихотворением. Она говорит, пожалуйста, говорите. А там такие слова, начинаются с псалма, а дальше услышите. Есть такие слова. Есть много на свете прекрасных учений, как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут без злобства жить. Христово учение все люди узнали, и с этим учением вразрез все идут. Бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Итак, прокурору, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьмы бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас различают, но твердо стоим мы всегда на посту. Говорю, Церковь Христова непобедима. С нами Спаситель, Он верный наш щит. Острел клеветы, коварство и насилие, рукой своей, я говорю, Он нас защитит. И говорю, эту защиту увидите вскоре. Это было в 85 году. Потом Христос Церковь к себе заберет, а землю постигнет ужасное горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божью, и в старости лет я ринулся в бой. За Церковь Христову, за братство родное, я говорю, я с радостью жертвую снова собой. А судья говорит, Бойко, дайте, дайте, я перепишу, руки протягивает. Я даю секретарше, она говорит, а так, секретарше, перепиши это стихотворение. А потом говорит, у него там в деле есть еще одно. Когда вот это я говорю, что приехали майоры, это беседовали с политотдела, и когда я им говорю, что вы, значит, у вас противоречие есть, потому что вы Библию читаете без веры, а я читаю Библию с верой. И на эту тему написал то стихотворение, 7 куплетов, и там последний куплет такой, я эти забыл, а хорошо последний помню. Там написал так, все в дома мы входим дверью, стенки лбом не пришибешь, так и Библию без веры век читай, не поймешь. И ей это понравилось, и это запиши. А прокурор встает и говорит, граждане судьи, прошу учесть личность подсудимого Бойко и дать ему на всю катушку. А она наклоняется и говорит, он и два не лежит, куда ему уже давать, одни шкуры и кости. И пошли на совещание. Пошли на совещание, выходят, а так на передней скамейке сидит моя жена и дочка. Я думаю, не выходит, зачитывает. Значит, два года строго режима и 5 лет отбытой ссылки. А дочь вынимает из-под плаща цветы, говорит, такие пышные гвоздика, говорит, папочка за мужество и стойкость. Они так, судя, посмотрели, ушли, а конвой говорит, Бойко, все, что принесли ему кушать, давайте. Конвой очень уважал меня. Они даже первый день говорят, Бойко, вас не за что судить, вас выпустят завтра, и посмотрите. Я знал, я это не их личное дело, это на государственной основе. И я забираю там, зашел в комнату специально для заключенных, я покушал, ну, скажу, в таких случаях, а был жаркий день, и 1-2, значит, числа июля месяца, очень жаркий. А я еще, меня поместили против бани, там такая пары, то я до того там, как говорится, похудел сильно. Я так попил, а потом говорю конвою, открывайте, я уже покушал, попил. И он открывает, а там дальше так открывает, первый конвой идет вперед, а сзади отступает, и меня посередине между ними иду, я взял цветы и так иду. А коридор узкий. А потом, когда вышли, фойе больше, чем здесь. И сзади увидел, что я иду с цветами в руках. Он говорит, своему напарнику, подожди, подожди. остановился он, я стал говорить: слушай, Бойко, мы вас уважаем, ну как, мы сейчас идем через центр Комсомольска, как вас с цветами в руках и с автоматами, как вас вести? А я говорю: начальник, я говорю, как, это же не подарок от дочери. Бойко, ну понимаете, мы вас уважаем, мы таких людей уважаем, ну, писать, что нам будет, если мы вот так вас пойдем через Комсомольск на море? Я говорю: я знаю, что вам будет надо идти. Ну, я говорю: а куда я иду? Он говорит: ну, отдайте кому-нибудь. Я говорю: а кому? Гляну, никого нет. Ну, положите на скамейке. И скажу вам, по центру, когда мы шли, а тут же все в центре. Там они так шли, как по уставу, один спереди, другой сзади. А когда пришли уже в парк, шли по парку, они автоматы через плечо. И как друзья, с левой стороны идем и беседуем. Их вопросов тоже. Они же 2 дня слушали весь суд, и их возникло интерес. И мы проходим, аж до тюрьмы, когда возле тюрьмы моя жена. И дочка говорит: папочка, если бы мы знали, что тебя так будет вести, мы бы лучше остались, с тобой бы шли. Ну и конвой относился ко мне очень хорошо, ничего не мог сказать. Когда забили меня в этого, тюрьму обыскали, все забрали. Даже дело, мое уголовное дело, забрали все, что было. Ну а потом, когда меня привезли на этот Эльбан, то скажу тоже, я забил счет изолятором и забил счет ПКТ. И меня уже на ссылку ввели сам начальник санчасти, сказал, что мне конвой не надо, хотя бы я довел, чтобы он не умер дорогой. Сильно был худой, потому что я постоянно изоляторе, ПКТ, там у меня инсульт приключился. И скажу вам, когда меня инсульт схватил, потому что я в сырых камерах часто был, и меня, значит, ребята подхватили, и в санчасть, а я, правда, прежде чем в санчасть, я помолился, потому что я знал, что если меня будут давать уколы, а за мной был закреплен и тот раз, и этот раз закреплен был специальный работник КГБ, наблюдая, чтобы меня держали, как говорится, на самом худшем условии режима. И когда я помолился, меня тут ребята притащили к начальнику санчасти, он капитан, и он меня обследовал и сразу дает команду: давайте быстро шприцы. А я говорю: капитан, извините, я от уколов категорически отказываюсь. А она говорит: почему? Я говорю: потому что у меня есть врач, поднял так руку, у меня есть врач, всем врачам врач. Он так посмотрел на меня в глаза. А ему пришлось один раз меня ночью забирать с изолятора, потому что когда у меня был сильный приступ гипертонии, то заключенные как начали тарабанить дверь, вызвали начальника дежурного по колонии ночью и сказали: мы не хотим, чтобы дядя Коля на наших глазах умирал, забирайте отсюда. А ну куда я буду брать ночь? А им прямо условия поставили: если ты не заберешь дядя Коля с наших глаз, чтобы не умирал при нас, сейчас как затарабанит весь изолятор, поселок будет слышать. И он побоялся, потому что там действительно, если бы дали команду, то действительно поселок рядом, там бы подняли шум. И он что, вызвал врача этого и ночью обследовал, и врач, эти заключенные в камере сказали начальнику санчасти: забирайте ее. Правда, у меня сильнейший был приступ, я думал, что я уже там дойду. Но он говорит так начальнику этого дежурному, говорит: я ее забираю в санчасть. Он говорит: я не имею права ночью давать, я даю расписку. Потому что заключенный сказал: если не заберете, сейчас вся зона будет греметь. Ну и начальник санчасти вынужден был дать расписку и меня забрал. И он так посмотрел на меня, посмотрел: ну, не хочешь, не надо, я буду таблетки тебе дать, я в это дело ваше. Ну, я скажу вам, там уже было, я был на этой, за это время 12 человек покаялось. То их некоторых сразу раскинули по другим лагерям, а осталось 3 человека, и они меня постоянно посещали, меня приняли в палатку. И я написал, правой рукой я писал, и я написал Новосибирскую общину и Омскую, что я нахожусь в больничке, парализован, чтобы молились. И они получили мое письмо и стали сразу молиться. И скажу вам, 2 недели я побыл, меня Господь исцеляет. Хотя начальник санчасти, чтобы избежать КГБиста, он сразу направление, наряд на Биробиджан. И тут я, Господь меня исцеляет и меня отправляет на Биробиджан по наряду. Привозят меня на Биробиджан, это краевая больница заключенных. И меня сразу анализы. Прокололи 1 палец, кровь не идет. Прокололи 2 палец, старшая сестра, кровь не идет. Она кричит: Маня, Таня, Таня, идите сюда. Прибежали, собралась полная палата сестер, медсестер. И говорит: что за человек, крови нет. Что делать, как брать? Они говорят: пусть машет, давай, машите. Я начал махать, махать. Ничего не получается. Она прокололи 3 палец. Они говорят: тогда вытрите. Показываю, а вытрите. Я начал тереть, в общем, еле-еле с 3 пальцев набрали кровь. А сестра говорит мне, старшая, те разошлись, говорит: первый раз в жизни видим такого человека, как вы живете? А говорит: где ваша кровь? Я говорю: в изоляторах осталась. На 3-й день меня вызывает этот врач и говорит: Бойко, у вас инсульта нет, а гипертония у вас будет пожизненно. Ну и меня, значит, подлечили обратно на зону. Ну скажу вам, и когда я уже привезли снова на зону, то Я говорю, что забыл я счет этим изолятором, и когда мне тут подходит срок, а начальник колонии говорит: Бойко, вы едете, вас везут на ссылку, но там ты долго не будешь, твое место здесь будет. Правда, сняли с меня группу, с второй группы сделали третью специально. И начальник санчасти лагеря говорит: мне не надо его, никакого конвоя, хотя бы он не умер дорогой. И меня привезут прямо на полуостров Аян, если знаете, где это полуостров Аян. Это выше, чем Германюк сидел, между Чумиканом и Чукоткой, на Охотском море, полуостров Аян. И когда меня привезли, там хотели мне сразу устроить на работу, то есть, чтобы я пошел на работу, а мне уже было 63 года, я отказался, я говорю: смотрите, я не могу. А я скажу вам, поскольку я в изоляторе сидел и животом ложился на пол, зато я подкладывал руки под себя, чтобы легко бы не коснуться пола, застудил сильно руки. Я утром встаю, и умыться я не мог, а так поднять руки я не мог, пока не расхожусь. Расчесаться тоже не мог. Дрова рубать я не мог, возьму топор на руки, так похожу с ним до обеда, и все. И тут я вызвал жену, правда. Жену не хотели, а потом все-таки на 5 дней дали, приехала жена, как увидела меня, а ей на 5 дней только дали свидание, и чтобы ехала домой. Она сказала: я не уеду, пока хоть в Бологом тащите. Смотрите, на кого муж похож. Даже я банку пустую, банку трехлитровую, так поднять не мог, мышцы у меня совсем... Сильно руки крутили, мне хотели, правда, там операцию делать, я отказался. Ну и скажу вам, и когда я отбыл ссылку, не отбыл даже, а год только отбыл, вызывают. За это время, правда, я стал получать много бандеролей с многих, потому что я переписывался почти со всем миром. Начиная от Японии, Новой Зеландии, Австралии, Америка, Канада, Германия, Финляндия, то есть Швейцария, Швеция, Норвегия. И вот письма получал даже в лагерь некоторых. А когда узнали, что я на ссылке, мне бандероли очень много литературы высылали. Так я поселок полностью снабдил литературой. Вся милиция читала Библию. И учителя всех снабдил там литературой. Сперва ко мне относились очень строго. Хотели, скажу вам, хотели дать мне там еще срок, в наглую прямо. Потому что дано было указание, наверное, работникам КГБ, чтобы меня устроить на работу. Я когда отказался работать, а начальник милиции говорит: у вас третья группа рабочая. Я говорю: так мне уже 63 года, а она говорит: а здесь у нас все работают, хотя там половина не работала. Но я понял, что им дало указание, чтобы я где-то устроился на работу, ну, сделать какой-то подвох. А потом он вызывает меня начальник и говорит: так, Бойко, мы вам нашли хорошую работу, в тепле, на базе, сторожем. Я когда обратился к Господу в молитве, я понял, что это подвох. Им надо было, чтобы я устроился на работу, а там или обворовать, или поджечь, и готовый срок. Я пошел к прокурору, стал об этом говорить. Объяснил, кто я, что я. Прокурор пожил в возрасте. Он говорит: так, Бойко, идите отдыхайте, никто вас не тронет. А потом меня вызвали только на аптек, восстановили мне вторую группу. И в скорости вызывает начальник милиции, говорит: Бойко, всех ваших братьев, сестер выпустят на свободу, а вас не выпустят. Есть указание с Москвы. А я говорю: слава Богу, что братья и сестры будут на работе. А я говорю: сколько угодно. А там уже была группа со мной, собирались местные жители. А я говорю: сколько Господь приедет, столько буду там. Я говорю: ну, а хоть на бубылку, она говорит: это не от меня зависит. Ну и так я согласился. Когда через 3 дня вызывает ко мне начальник милиции, говорит: Бойко, значит, управление, я позвонил, комендант ходатайствовал за меня, а комендант прочитал Библию, Евангелие своей женой, и говорит: Бойко, я когда прочитал всю вашу книгу, у меня, говорит, от вашей литературы язык поломал, потому что там слова немножко греческого перевода. Да. И он стал меня уважать. То был такой, сперва такой вредный, но им приказали так. А он тогда начальник милиции спрашивает коменданта: ну, дадим ему, сколько ему дадим? Говорит, пришел, значит, разрешение, чтобы ему пустить на месяц. Хватит ему. А комендант говорит: там были все такие, как Бойко, там милиции вообще не надо было. И спрашивает меня: ну как, Бойко, хватит 2 месяца? Я говорю: конечно, хватит. Мне дали на месяц на побывку. Дали маршрут, чтобы я никуда по сторонам не ехал, только в Одессу и Вознесенск. Потому что я родом из Вознесенска. А тут освободился Боринский, Юра, или так, Боринский, печатник. Андрей, да. А приходит ко мне Михаил Сергеевич с Харькова, с Берефи, говорит: дядя Коля, освободился Боринский, а я знал, что он впереди меня едет поездом. Мне в Хабаровске сказали. Говорит: надо поехать проводить встречи, а я говорю: а у меня маршрут. А он: а что, не знаешь, что делать? Сейчас помолимся, и все. И я... Конечно, помолились мы, потому что если меня где-то найдут в другом месте, не по маршруту, сразу вагон зад и назад этапами. Ну, мы помолились, поехали, встреча прошла хорошо, вернулся домой, а жена говорит: Коля, пришла телеграмма, срочно езжай назад в Аян и забирай свои документы. Освободили меня. И приехал, я вам скажу. И вот в 91 году вызывает меня председатель реабилитационной комиссии города Одессы. И говорит: Бойко, вот вам пришла реабилитация. Я говорю: а зачем она мне? Сделали инвалидом второй группы по жизни. А вы пенсию получаете? Я говорю: ни копейки. Так несите в себе, вам, себе, вам будет платить. Я, правда, занес, мне говорят: будем платить. Через время вызывает еще, вот, говорит, еще одна реабилитация. Я и ту понес. Через время вызывает еще вам одна, говорит, реабилитация. И говорит, спрашивает: Бойко, сколько же вы сидели? Я говорю: много сидел. А вы так вы еще при Сталине сидели? Я говорю: да. Так вы еще и ходите? Я говорю: я еще бегаю. А я еще бегал, до второго инфаркта я бегал, так будь-будь. А она говорит: вы какой-то чудный человек. Я говорю: не я чудный, у нас Бог чудный. Ну и давай ему свидетельство Бога о том, за что я сидел. И вы знаете, он слушал. Я ему, в общем, начал объяснять за свои убеждения. Почему я убежден Бога, как я получил убеждение, кто такой Бог, кто такой Христос. Все рассказал ему. А он тогда говорит: Бойко, а в, за Одессе, за что вас сидели? Я говорю: а вы одесситы? Он говорит: да. А я говорю: а вы не слыхали в 81-м году, я говорю, то есть в 80-м году, меня судили здесь и закидали цветами, запели наш христианский гимн, что судьи с сцены убежали. А он говорит: а, помню, был разговор, потому что вся Одесса гремела после этого суда. А я говорю: смотрите, какой наш чудный Бог. Я говорю: при Сталине сидел, Сталин кричал «Знаим». При Хрущеве сидел, Хрущев кричал «Знаим». Говорю, последнего баптиста покажем. При Брежневе сидел, тоже кричал «Знаим». При Андропове сидел, Андропов дал специальное указание сломать, а не «Знаить». Тоже кричал «Знаим». При Черненко сидел, Черненко тоже кричал «Знаим». Я говорю: смотрите, они все гниют, а я все еще живу. А он: это ты какой-то вообще странный человек. Я говорю: а именно, что у нас Бог чудный. Ну и скажу вам, братья и сестры, что очень важно, особенно в наши дни, то была борьба одна. Это была борьба с атеизмом. Мы знали, что это наши противники. А вот сейчас будет борьба с религией. Это на более опасно и более коварная будет война. Почему? Потому что люди с Библией в руках, я уже говорил, кажется, с Библией в руках и будут знать очень хорошо Писание по букве. И самые страшные противники, то есть не страшные, самые сильные противники наши будут, в основном те, которые были с нами. Те, которые были на верном пути, а потом ушли. Самые страшные. И православные, конечно, это злые против нас будут злиться. Но те, которые были с нами, я скажу вам, даже в аду скрежетать зубами не атеисты будут, братья и сестры. Они знают, что это их на место. А вот те, которые знали истину, те будут скрежетать зубами. Почему? Потому что угрызение совести, они знали, что они были на верном пути и сами себе приговорили к вечным мукам. Поэтому нам нужно быть очень осторожными и надо быть очень внимательными и как никогда сегодня просить Господа, чтобы Господь посылал нам жажду читать Слово Божие. Я сегодня говорил, еще раз прошу, чтобы мы могли знать хорошо пользоваться Библией. Это самое сильное орудие в руках наших, это что? Слово Божие. Почему написано: вооружите всего все оружие Божие, чтобы мы могли противостоять всем козням дьявола. Если мы тогда противостояли атеистам, то сейчас тем более нам нужно вооружаться этим словом и ходить в постоянном присутствии Господа, чтобы силой его мы могли отражать все раскаленные стрелы у кого. Но я хотел бы, чтобы Дмитрий Васильевич рассказал, как он зашел в камеру, где его встретили эти...
Дорогие друзья, братья и сестры, все присутствующие. Я вот думаю, сижу и думаю, ну... Хотя у меня ума-то не так палата, но все равно по старости своей размышляю. Удивительная вещь – голодание. В мире лечатся голоданием. Николай Ерофеевич рассказал о не голодании, а о постах, проведенных им. И вот ему сейчас без одного 80. Дай Бог всем присутствующим молодым дожить до этого возраста. А чтобы дожить, то не голодать надо, а поститься. 2 дня, 3 дня в неделю обязательно нужно поститься. И за себя, и за домашних, и за дело Божие это очень важно. Это продлит жизнь нам всем, и вам в том числе. Вот, всем присутствующим. Это и даст радость всегда и постоянно в честном общении пребывания с Господом. Пусть Господь благословит. Ну, а сейчас... Ну, я не умею так рассказывать. У нас один брат 15 суток отсидел. Он проповедей 15 сказал, наверное. А я не знаю, года сидел.
Ну, я расскажу. Он мне написал записку. Расскажите сами.
Ну, я зашел в Хабаровск. Я из Хабаровска взят. В армию, на фронт, в плен, в тюрьму, где уверовал. И потом тюрьма за тюрьмой уже как верующий. Ладно. И вот меня привезли. Я вот слышал так об этих этапах. Меня возили по этапам. Вот здесь рассказывала вот сестра, как люди жили. Меня привезли где-то, вот где Братск, за Братском, там в какой-то тайге были каторжники и другие. Там такие пятидесятки, наверное, вот, доски на нарах, сплошные нары. И вы знаете, от этих мест жёлобы, от головы жёлоб, от плеч жёлоб. Сколько там тысяч сидело, сколько там тысяч лежало и сколько там тысяч похоронено. Я вот об этом действительно так очень часто думал. И действительно, Бог так усмотрел, и меня отправили аж в Хабаровск, а потом, хотя возили здесь по Красноярскому краю лагерей, 12, наверное, обошли со мной. Побудешь неделю, это самые страшные этапы. Привезли в камеру, ну и там такой солидный, как начальник камеры, кто ты, откуда? Ну, я сказал, говорю, верующий. Ну, откуда? Ну, так и так. Николай Ерофеевич, знаешь? Я говорю, да, знаю, друг мой. Да, кстати, письмо мое сохранилось. Он на свободе был, а я в Хабаровске был. После этого еще 3 года на Колыме был. А в Хабаровске я написал ему письмо. И отдал вот этому начальнику, вот, или Джему, Джема там. Ему отдал. Он говорит, дойдет. Так он на свободе. Найдут хоть где его. Ну ладно, ну все, знаешь, знаю, ложись, тебя никто не тронет. А там у меня так. Дочь догнала меня, меня и Сталина везли. Она догнала меня как-то в Красноярске и увидела в окно. Да, знала, наверное, этот вагонзак, и мне кричит этот надзиратель, Миняков, где здесь? Посмотри в окно. Я смотрю, дочь стоит на улице. Я говорю, как ты в Красноярск приехала из Прибалтики? А я, говорит, к какому поезду вас вагон цепляют? Я в этом поезде и ехала. Дочку оставила в Новосибирске, вот, а я, наверное, около месяца ехала. Ну и мне там привезли хорошую передачу, я там переночевал, а потом у меня как-то пост был. Я потом приехал в Красноярск, то есть в этот, в Иркутск, только через двери перешел, через порог. Они там не спрашивают, о, батя, тебе тяжело. Берет сумку, я говорю, хватит, не трогай. Вот, и все так, все. Ну, ладно, батя, раз вырвали, понесли. Ну, все, съели, мне ничего не дали. Обыскали карман, она 10 рублей положила, и те нашли, забрали. И когда я в Хабаровск приехал, мне эти, там сказали этому Джиме, сказали, да его там обидели, в этом, в Иркутске. Кто? Ну, там Бекасов такой был. Ну, они потом сказали, не знаю как, но говорят, ему уже теперь не жить. Да. А тут, говорит, один съел, ел с ними. И показали его сразу в угол туда, и там ему суд. Я пошел к нему просить, я говорю, ты не трогайте этого человека, зачем вы? Это не твое дело. мы должны его с ним как, делать, как следует поговорить, и он заслуживает чего-то. Я начал просить, я говорю, это на моей совести будет. Вы ничего не вернете, и я ничего не потерял. Ну, не поел, поголодал, но делов столько. Ничего нету. Вот. Он опять, Джим. Я говорю, ну, если ты уважаешь Николая Ерофеевича, неужели ты меня не уважаешь? Мы с ним как родные братья. У нас вся судьба почти одинаковая. Эх вы, у вас кирпичами, а вы в них пирогами. Да что вы за люди такие? Все. Благодари этого старичка, благодари. Мы бы тебе дали бы, как есть, передачу у этих людей. Ну и там я побыл, так и меня отправили на колонию. Ну вот и все, что я тут могу сказать.
Я ему подарил такую маленькую Библию, то есть Евангелие от Иоанна, он так приложил, вот так груди, я говорю, Джем, не сюда, а сюда. Он говорит, хорошо, Николя, мне, говорит, вас все нравится. Вот у вас, говорит, братва, братья, а у нас братва. У вас добровольное пожертвование, а у нас общак. И тогда у вас совет, а у нас совет воров. Все у вас, как, у нас как так. Говорит, и все мне у вас нравится. Одно не нравится, что вас дачи нельзя давать. А то все хорошо. Пешков мне рассказывает, Николя, знаете, мы были недавно на Дальнем Востоке, и только расположили играть, оркестром, с оркестром были. И вдруг вижу на мотоциклах пыль сзади. Несколько мотоциклов. И прилетели, хоп, остановились. И спрашивают, что это за люди? Чем вы занимаетесь здесь? А говорит, мы с Украины, так и так, мы верующие, это оркестр. А вы Бойко знаете? Да, знаем. Знаете Бойко? Да. Пучков говорит, мы с ним в тюрьмах сидели, приписывались вместе. Ну, раз Бойко знаете, продолжайте. Через время мы стали играть, вдруг смотрим не на мотоцикл, на машинах. Прилетает, и вот так старина по плечу меня хлопает. От этих девочек, давай сейчас машину. Приехало несколько машин и забирает сестер машины. Она говорит, а меня и похололо здесь. Что мне делать? Она говорит, Джем, ну что ты маленький, ну куда? Не беспокойся, все будет хорошо, садитесь. А сестры, ну что будешь делать? Ну садятся. Посадили сестер, а у меня, говорит, легкое сердце, что мне делать? Конечно, молюсь. А потом, а теперь вы садитесь, давай подгоняй машины и завези на остров, там большой остров на реке Амур, и я на том острове тоже был. Когда я приехал, он собрал тоже всю свою братву и семьями, и говорит, ну, дядя Коля, теперь проводите нам. Это говорит, это тот человек, о котором я вам всегда говорил. И вдруг, говорит, забирает нас и на остров. А тут там играйте, пойте, прославляйте Бога. И говорит, все время там, а потом, когда там проповедовали, потом вышли обратно в Комсомольск, и там еще проповедовали. Так что скажу, братья и сестры, особенно самое драгоценное время мы с вами живем, есть еще время каждому из нас усовершиться во Христе, то есть дойти до совершенного единения со Христом и друг с другом, чтобы церковь действительно была монолит. Если мы будем едины в духе учения Христа, церковь и во Христе, конечно, мы будем непобедимы. Так написано в Священном Писании. Но Христос говорит, помните, если так написано, когда мы читаем 16-24 стих Евангелия от Иоанна, там сказано так, «До ныне вы ничего не просили, апостолам было сказано». Хотя они, Христос научил их молиться «Отче наш». А когда перед самыми страданиями, он говорит, «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, а теперь просите, и чего не попросите, получите, чтобы радость ваша была совершенна». Поэтому нам, мы имеем полное право Бога просить все, что необходимо. А нам необходимо сейчас что? Укрепляться во Христе, жить им и жить для Него. Поэтому пусть Господь благословит нас, быть всегда готовыми к встрече с Ним. Аминь.